Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Евроатлантическая интеграция Украины. Реальность или декларация? Об этом мы поговорим в нашей программе с депутатом Верховной Рады Украины, предыдущего 8-го сезона Анной Гопко. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И представителем Общественной Лиги Украина НАТО Сергеем Джеджем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как перейти к разговору, сюжет о сути событий.
В конце октября 2019 года состоялся визит в Украину членов Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. До прибытия в Киев делегация посетила Одессу, в порту которой накануне пришвартовались 4 корабля стран-членов Альянса, патрулировавших Черное море. По итогам заседания комиссии «Украина-НАТО» стороны договорились об обновленном пакете проектов и обсудили перспективы сотрудничества. Брюссель планирует выделить Киеву 40 миллионов евро на подготовку армейского командования, медицинскую реабилитацию военных и кибербезопасность. Во время визита в украинскую столицу Столтенберг от имени всех членов НАТО заявил о непризнании аннексии Крыма Россией, осудил военное вмешательство Москвы в Донбассе и призвал украинские власти продолжать реформы. При этом генеральный секретарь подчеркнул, что двери НАТО по-прежнему остаются открытыми для Украины. Как известно, Верховная Рада предыдущего 8-го созыва в начале 2019 года закрепила в Конституции стратегический курс государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Последние месяцы критики президента Украины Владимира Зеленского начали сомневаться в его евроатлантических устремлениях. Они не исключают, что Зеленский и его команда, выполняя требования Кремля, могут попытаться пересмотреть положение основного закона, чтобы вернуть Украине внеблоковый статус. Согласно результатам опроса Киевского центра имени Александра Разумкова, против возможного отказа Украины от плана вступить в НАТО сейчас выступают свыше 54% респондентов. А в июне поддержка в Украине членства стран в НАТО достигла самого высокого показателя за последние годы. Исследование социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института продемонстрировало, что если бы летом проводился референдум о присоединении Украины к Североатлантическому союзу, то эту инициативу поддержали бы 53% украинцев, 29% выступили бы против и 4% опрошенных отказались бы от участия в референдуме. Своим критикам, заявляющим, что президент и его окружение могут кардинально пересмотреть внешнеполитические приоритеты Украины, Зеленский ответил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к плану действий по членству в НАТО. Мы готовы уже сегодня своей практической работой доказывать, Украина заслуживает нового формата отношений с Альянсом.
План действия по членству в НАТО – последний шаг перед вступлением в организацию. Перспектива принятия такого плана остается туманной. Пока же Украина обратилась к НАТО с просьбой о присоединении к программе расширенных возможностей. Эта программа, по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, расширит сотрудничество Украины с Альянсом в области безопасности, а также позволит украинским гражданам занимать должности в штаб-квартире или в командных структурах НАТО.
Анна Николаевна, вот вы, собственно, участвовали в большом количестве таких вот консультаций между украинскими парламентариями, представителями НАТО и западных стран. И всегда на этих консультациях говорится, что вот Украина вот уже одной ногой в НАТО. Надо просто еще сделать то-то, то-то, чтобы соответствовать стандартам. А потом консультации заканчиваются, и вам неформально говорят, вы знаете, Украина вряд ли в НАТО когда-либо попадет. Такое бывало?
Я напомню, еще в 2017 году, когда был визит генсека НАТО вместе с Североатлантическим советом, тогда я ставила вопрос, является ли российская агрессия этим лимитирующим фактором для того, чтобы Украина стала членом НАТО, получила ПДЧ, которое было обещано и Украине, и Грузии еще в 2008 году. Тогда Столтенберг ответил, что не российская агрессия, а проблемы с коррупцией. Где 2017, где 2019 год. Если мы посмотрим на те проблемы, которые были с коррупцией и есть, тех государств, которые стали членами Альянса за последние 15 лет, то вы знаете, я с ухмылкой могу сказать, что большинство у них коррупции еще, наверное, больше, чем в Украине. Вопрос в том, что нет политической воли, решительности и понимания геополитического значения Украины, потому что сейчас мы уже не жертва российской агрессии, мы контрибьюторы европейской безопасности и защищаем восточный фланг НАТО. Вопрос в том, насколько Украина может донести этот месседж и не позволять таким оправданиям, что давайте то запомним, потому что есть та часть членов НАТО, которые боятся раздражать Российскую Федерацию, Федерацию разговорами о том, чтобы говорить о ПДЧ для Украины. Я хочу напомнить, в 2018 году на саммите НАТО в Брюсселе Венгрия, Германия и другие страны работали над тем, чтобы фактически заблокировали и заседание комиссии Украины-НАТО, и получение Украиной программы расширенных возможностей, Enhanced Opportunity Program, которую имеет Финляндия, которую имеет Грузия. Поэтому, вы знаете, могли бы хотя бы эту программу дать. Ну, есть, конечно, вопрос, и теперь к украинской власти. В 2020 году в мае будет впервые в истории Украины парламентская ассамблея НАТО. Если сейчас...
Здесь Зеленский, в Киеве, вы
имеете? Да, здесь в Киеве ожидается около 600 гостей высокоповажных. И хочется видеть, что до этого времени президент Зеленский, имея монобольшинство в Верховной Раде, своего правительства полностью свое, он может все те, которые говорил Столтенберг, как реформа СБУ, все принять. И мне тогда интересно будет, а что будут говорить уже в мае, когда Украина выполнит и создание комитета по парламентскому надсмотру, и Oversight Committee по реформе СБУ. Что тогда дальше буду говорить?
В начале 2000-х была такая ситуация, что в НАТО говорили о том, что Украина вот была бы желательна для альянса, но украинское общественное мнение было настроено, мягко говоря, негативно. То есть подавляющая часть граждан страны мыслила по отношению к НАТО примерно как подавляющая часть россиян или белорусов. За эти вот годы, можно сказать, что украинское общественное мнение изменилось кардинально. И мы впервые имеем там цифры в социологических опросах, которые говорят, что большинство опрашиваемых за то, чтобы Украина присоединилась к НАТО. А зато вот энтузиазм западных стран как-то уменьшился. Вот как с этим всем сосуществовать?
Но меняются вопросы к нам. Раньше была такая, можно сказать, претензия в том плане, что низкий уровень поддержки. Потом, когда это все выровнялось, вопрос стал о критериях и стандартах взаимосовместимости. Этот вопрос тоже налаживается, потому что фактически Украина была до безопасности и во всех миссиях НАТО, в которых мы брали участие, мы использовали стандарты НАТО. Это ничего нового для украинской власти. Нужно, конечно, больше над этим работать, но я уверен, что даже если мы достигнем большинства критериев и стандартов, хотя неопределено количество их и качество, как бы нету четкой формулы в этом плане, могут возникнуть другие вопросы к Украине, но я уверен, что в любом случае сотрудничество с НАТО нас усиливает, и нам нужно сделать действительно, достигнуть критериев, стандартов. Это все усиливает украинскую армию, украинский сектор безопасности. А потом ждать белого лебедя, какого-то подходящего геополитического момента, когда страны НАТО решат все-таки принять Украину в свои члены.
А какой это момент? Это когда Россия согласится?
Я думаю, что может тогда, когда некоторые прозреют, потому что большинство представителей членов НАТО, их разведданные говорили о возможности вообще военной операции, аннексии Крыма. Просто политическое руководство всерьез не просчитывало сценарий. Поэтому мне кажется, что чем больше угроз будут делать Российская Федерация, может, одного прекрасного дня они поймут, что нельзя идти путем умиротворения с агрессором. Также в 2008 году и раньше в Украине не было консолидированной позиции представителей власти и оппозиции. То, что, в принципе, в этом году, когда в парламенте 8-го созыва принимали поправки к Конституции для того, чтобы укрепить курс, где было больше 300 голосов, то это уже говорит о том, что тот момент был несолидарности власти, общественного мнения. Теперь очень важно, чтобы уже президент Зеленский и вице-премьер по европейской и атлантической интеграции, они просто ставили более амбитную цель. Потому что когда они говорят и пишут в программе правительства, что мы хотим достичь критериев, вместо того, чтобы достижение критериев, это как бы путь, инструмент к достижению какой цели? Украина, можно ставить амбитную цель. Даешь 31 или 32 место, чтобы Украина стала членом альянса. Все, есть Грузия и Украина, с тех таких стран, которые борются с бывшего постсоветского пространства, чтобы сейчас получить через ПДЧ перспективы стать членом.
Тем более конституционным способом в Украине закреплен путь на членство в НАТО и Европейский Союз. Мне кажется, на этом этапе дискуссии среди государственных служащих должны прекратиться. Это конституционная норма, это четкий знаменатель для парламента, для президента, для правительства сделать все, чтобы достичь этих критериев и стать членами НАТО.
Ну вот вы говорите, что должны прекратить дискуссию. Президент Владимир Зеленский относится к вступлению в НАТО как к конституционной норме, но тем не менее говорит о необходимости проведения референдума, если такая необходимость возникнет.
Я думаю, что в принципе вопрос этот отпал по большому счету, потому что депутаты это своеобразный референдум. Депутаты представляют народ Украины, который избрал их, доручил им, доверил им принимать вопросы внешней и внутренней политики. И конституционным большинством депутаты приняли такую норму, это конституционная норма, поэтому как бы необходимость в референдуме, мне кажется, уже отпала.
Я думаю, что это такой пиар-ход, трюк. Хотя, если присмотреться, учитывая то, что нету закона про референдум в Украине, то это может быть очень опасная идея, поддерживая, тем более, из опыта государств, которые стали членами Альянса. Только 6, кажется, которые проводили референдум. Остальные нет требований, что нужно референдум для того, чтобы там стать членом НАТО.
Есть... А я добавлю, что это очень сложный вопрос членства в НАТО. И мы не сможем сделать из всех граждан Украины экспертов по безопасности. Вот. Если власти не может принять решение, и в предыдущие годы тоже, до войны у нас тоже были такие шатания, мне кажется, больше всех имеет информацию не обыкновенный избиратель, не гражданин Украины, а власть, которая имеет данные разведки, какие-то закрытые источники, аналитику, и она не может принять решение, то это способ перекладывания ответственности на людей.
Человек может просто видеть обыкновенный, что как только речь идет о НАТО, Россия начинает быть более агрессивной. Так ведь не только с Украиной происходит, так происходило с Черногорией, так происходило с Македонией. Вот это будет его мнение, которым он станет руководствоваться, если его спросят. Он не хочет конфронтации с соседней страной.
Это раз. Второе, я хочу сказать, что в момент визита генерального секретаря вместе с Североатлантическим советом, в тот же неделю Украина объявила о том, что будет разведение сил в Золотом и так дальше. То есть мы четко понимаем, что это определенный капкан, в который Украина уже вступила, и сейчас, если мы будем выбирать капитуляцию вместо победы на востоке Украины, возвращение, возобновление территориальной целостности и суверенитета, Донбасс и Крым назад, то понятно, что Россия будет и дальше использовать интенсивную фазу войны для того, чтобы мешать, препятствовать.
Но было заявление генерального секретаря, который сказал, что НАТО не приемлет такую политику, когда вопросы членства решаются путем там, увеличения эскалации какого-то давления, и потом под этим прессом страна должна принимать то или иное решение. Ну, хотелось бы видеть более активные действия со стороны Украины. Наши западные союзники очень медленно принимают решения, мне кажется. Им 5 лет войны и понадобилось для того, чтобы в НАТО приняли решение о создании структуры, которая будет изучать влияние российской пропаганды на граждан Европы. По-моему, уже к этому времени нужно отвечать как-то, надо противодействовать.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня мы обсуждаем вопросы евроатлантической интеграции Украины. Наши гости, депутат Верховной Рады Украины предыдущего 8-го созыва Анна Гопко и представитель Общественной лиги Украины НАТО Сергей Джердж. И вот хотелось бы понять, насколько, в принципе, по вашему мнению, сохранится эта вот идея украинской евроатлантической интеграции в будущем. Потому что вот мы видели ситуацию. Да? Украина была объявлена в годы правления президента Виктора Януковича внеблоковым государством. Вопрос евроатлантической интеграции как бы был отложен в долгий ящик, если не вообще закрыт. И в это самое время произошла аннексия Крыма и началась необъявленная война на территории Донецкой и Луганской области. И вот сейчас многие говорят, ну, слушайте, вот все это происходит из-за евроатлантического курса. Мы это слышим, да. На самом деле нужно вернуться к внеблоковости, и все будет хорошо в отношениях с Москвой.
Потому что последние 2 года на некоторых телеканалах, которые недавно или год назад были куплены именно представителями пятой колонны, или, может, Кремлем в Украине, и разные эксперты, которые вот эту идею навязывают обществу, что позаблоковый статус поможет нам достичь какого-то мира. То есть это очень важно, чтобы такие программы, как у вас и другие, объясняли людям вот эту историю, потому что Российская Федерация как раз и сделала агрессию только для того, чтобы нам помешать и внеблоковый, позаблоковый статус как раз не спас Украину.
Я добавлю, что, во-первых, Россия все сделала для того, чтобы мы стали такой нейтральной внеблоковой страной в 2010 году. Uh-huh. И Россия хотела, чтобы мы были такой безопасностной сиротой, которую можно задушить голыми руками, независимость нашу, и таким образом легче вести войну, потому что мы, объявляя внеблоковость, мы отрезаем себя от какой-то внешней помощи. Поэтому очень это провальная линия. Я думаю, что именно внеблоковость и послужила таким триггером, провокацией для того, чтобы Россия начала войну. Если бы мы были на тех же отношениях с НАТО, пусть не членство, но очень хорошее и близкое сотрудничество, возможно, Россия бы думала еще по-другому. Ну и потом объяснение, как бы такой жупел НАТО для внутренней политики России, это для граждан России, власть российская, они все время нужно пугать россиян или НАТО, или инопланетянами, еще чем-то. И они, оправдывая свою агрессию в Крыму, уже после захвата Крыма, говорили, что туда могли прийти американцы, и мы должны были войти в Крым. Но мне это напоминает и Прагу 68-го года, и Афганистан, когда тоже говорили, что туда должны прилететь американцы или немцы, и Советский Союз вынужден был начать какую-то... Это просто оправдание, которое не имеет под собой почвы.
Вот каким образом, в принципе, можно сейчас работать с Западом, который прекрасно понимает, что если, допустим, он будет чем ближе НАТО к Украине, тем больше уровень конфронтации НАТО с Россией.
С одной стороны, мы должны убеждать в том, что подход, что Украина буферная зона, серая зона, или принадлежит countries in between, страны, как Украина, Грузия, Молдова, между, до тех пор, пока не будет политического решения, что мы стратегический партнер, который близится к вступлению в альянс, будут использовать нас, и в результате агрессия Путина будет возрастать. Здесь очень важно использовать более эффективно трастовые фонды НАТО, делать, есть Украина-Польская-Литовская бригада, делать на Черном море, потому что риски и милитаризация Крыма несет новые угрозы. И здесь надо с Румынией, с Британией, с Соединенными Штатами делать какие-то военные операции, то есть притягивать больше НАТО здесь. Комиссия Украина-НАТО, стратегическая программа годовая РНП. То есть это те вещи, инструменты, где мы можем работать. Присоединение Украины к центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Литве, Стратком, в Латвии, гибридным угрозам. Там, где Украина может показать с позиции силы, что мы вам выгодны, интересны, имея уникальный опыт нашей военной. И тогда к Украине будут относиться не как к стране, которую Россия пытается дискредитировать и показать, посмотрите, это failed state, здесь одни коррупционеры. И нужно, конечно, работать информационно, показывать те позитивные примеры сотрудничества и доводить свою геополитическую важность именно как член альянса, а не как буферная зона, на территории которой решаются какие-то геополитические интересы за наш счет.
Ну, Россия соседствует со странами НАТО давно уже, с Норвегией, с Турцией, сейчас это балтийские страны. Да. Россия была стратегическим партнером НАТО, у НАТО было два стратегических партнера, Россия и Украина. Россия сама себя убрала из этого списка. Поэтому мне кажется, что относительно Украины это тоже как бы причина. Если Кремль мыслит такими имперскими геополитическими такими планами, то это только повод НАТО. Если бы не НАТО, Североатлантический альянс, например, Североатлантический совет не так часто приезжает в Украину, и в это время, когда его нет в Украине, все равно находятся у России причины ругать украинскую власть, называть нас фашистами, хунтой и всем остальным, и вмешиваться в экономические вопросы. Мне кажется, что НАТО – это только причина для такого вмешательства во внутренние дела Украины.
Что делает Российская Федерация? Она разъедает единство в НАТО по разными проектами в военно-промышленном комплексе, там, с Болгарией, с другими странами. И то, что происходит в Европейском Союзе, рано или поздно мы будем видеть, как этот консенсус подход, он будет фактически подкупом, шантажом лидеров разных стран, которые являются членами Альянса. Это подкоп, подрыв под эффективную работу НАТО на превенцию конфликта в будущем.
Вот президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что НАТО утратило свой мозг из-за того, что нарушена модель сотрудничества Соединенных Штатов и Европы.
Ну, я думаю, у НАТО было много всяких разных. За 70 лет, в этом году 70 лет НАТО, критических моментов и ожиданий разных. Но все, как бы, альянс становился сильнее. Если Макрон имел в виду, что нужно усиливать трансатлантическое единство США и Европы, то это хорошее. хорошая интерпретация. Если он имел что-то в виду другое, но все-таки мозг НАТО во многом зависит от Франции и Германии, которые вместе формируют его европейскую позицию. Он говорил о себе.
Ну вот, кстати говоря, Франция и Германия – это страны, которые, с одной стороны, являются посредниками в нормандском формате, с другой стороны, это именно те страны, которые всегда решительно были против того, чтобы Украина получила план для членства в НАТО. Мы это тоже хорошо помним.
Да, и мы тоже хорошо помним, что Германия решает свои вопросы путем строительства Северного потока-2. Вот, торгуя с агрессором и пытаясь стать энергетическим хабом. У Франции свои взаимоотношения с Российской Федерацией, раньше еще с Московией и так дальше. Поэтому, когда американцы четко говорили, что вы хотите безопасности, платите больше, и мы видели такое, вы знаете, возмущение, почему мы должны там платить больше, и когда Германия начала платить на 0,1% больше, это преподавалось как, смотрите, какой большой contribution, внесок мы делаем. Поэтому понятно, что не может быть такого, что американцы должны платить за европейскую безопасность, а европейцы, западноевропейцы, будут продолжать вести очень такие опасные для будущего, не только в вопросах энергетики, но и вообще безопасности проекта.
С одной стороны, украинская армия, она претерпела значительные изменения с 2014-2019 год. С другой стороны, там еще очень много, но, скажем так, если не советских, то постсоветских офицеров. И в командном составе. Которые уверены, что вот все это Америка поссорила Россию и Украину. И эти люди завтра будут офицерами НАТО, если евроатлантическая интеграция произойдет. Или нет?
Вы знаете, я в свое время много ездил в Луганск, в Донецк, в Крым, в другие города Украины. И я заметил, что независимо от того, это милиция или представители службы безопасности Украины. Часто эти люди мыслят так, как мыслят люди на этой территории, как их соседи.
Ну, это, естественно, часть общества.
Хотя,
да?
Мне кажется, что они бы, да, что они бы должны знать больше в безопасностных вопросах, потому что они представляют сектор безопасности. Это проблема украинского государства, потому что нужно работать очень интенсивно в плане информирования, постоянно вести в этом направлении какую-то работу. К сожалению, у нас это поставлено на очень такую провальную иногда схему финансирования. Общественные организации не участвуют в этом деле. Я знаю, что в прошлом, в этом году те структуры, которые занимались информированием, это бизнес-структуры. А тут проблема в том, что они могут сегодня провести кампанию за НАТО, а через месяц им дадут деньги, проведите, пожалуйста, против НАТО. Они тоже это сделают, потому что это бизнес.
Ну, это, кстати, хорошая тема. Мы помним, как партия «Молодые регионы», молодежная организация партии регионов, выступала за европейскую интеграцию через несколько месяцев после того, как выступала партия регионов против. Да, это тоже все было на наших глазах. Это тоже, вообще, понимаете, это у западных партнеров должно тоже вызывать вопросы. Во что на самом деле верят все эти люди, если у них так быстро меняются мнения?
Но я согласна в поддержку того, что было сказано, что есть регионы Украины, где поддержка НАТО меньше.
Да.
Там есть ностальгия за Советским Союзом, и до сих пор там многие воспринимают там НАТО, там небольшая часть, ну, как там империалистический там блок и так далее. Поэтому туда надо вкладывать более усилий.
Президент разные... Владимир Зеленский, насколько я помню, выходит из одного из таких регионов.
Ну, так вот он как раз и должен сейчас, весь как президент, который идет в страну в НАТО, в Кривом Роге, в Запорожье, и как раз вести, объяснять, показывать стандарты жизни.
Потому что у него такое доверие, да?
Что там, НАТО, да. Потому что НАТО это не несет угрозы. Наоборот, показывает, что стандарты жизни, качество, демократия, то есть все прелести НАТО показывают.
Можно людей в чем-то убедить после того, как они столько десятилетий слышали об агрессивном альянсе?
Можно. Вы знаете, нужно с ними разговаривать. Вот глаза в глаза. Нужно отвечать на какие-то простые и сложные вопросы. Но нужно это делать. У нас, учитывая то, что как бы механизм государственный и в информационном плане более слабый, чем российская сторона, мы знаем, что нужно более быть изобретательным, нужно более быть продвинутым, современным и все-таки тогда мы можем добиться цели.
Внуки должны убеждать своих бабушек, прадедушек в том, что НАТО не агрессивный.
Ну, это вопрос, но для этого внуки должны так думать. Вы вообще убеждены?
Президент, который пользуется поддержкой молодежи, должен этим тоже заниматься. Молодой вице-премьер по евроатлантической интеграции тоже должен обращаться к молодежи, привлекать, возить, например, лучших там, студентов, школьников
в МОНС?
На экскурсии.
Ну, лучший пример, что НАТО это не страшно, это руководство Российской Федерации. Они ездят на машинах, созданных в НАТО. носят костюмы, пошитые в странах НАТО. Ихние дети учатся в странах НАТО. Наверное, НАТО все-таки это не страшно.
Ну, это просто, может быть, как раз хотели бы, чтобы все эти страны вообще не вели агрессивную политику, раз они шьют для них костюмы и производят автомобили. Кстати, там тоже есть вообще вопрос в том, насколько вот пропаганда будет происходить, насколько люди не разуверятся, когда ничего не будет реально осуществляться, я имею в виду, не будет приема в НАТО, не будет приема в Евросоюз, будет идти год за годом. Это же все процесс. Это же не шутки, на самом деле. Вот мы действительно видели, как, с одной стороны, вот Северную Македонию приняли в НАТО, но, с другой стороны, вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз отложили вот в долгие ящики. Мы видим там политический кризис. Любое общество может разувериться, когда не получает достаточных сигналов.
Ну, здесь очень важно, извне, насколько политики подогревают вот эти ожидания, и потом как бы слишком большие ожидания. Поэтому здесь надо очень объяснять, что такое означает ПДЧ, сколько это может занять времени, а в то же время показывать через позитивные моменты диалога, сотрудничества, которые уже сейчас есть, там, где страны НАТО и в Одессе, и в Черном море делают конкретные проекты по защите нас от военных действий России на море.
Поблагодарю вас за эту беседу. Напомню, что нашими гостями были депутат Верховного Рада Украины предыдущего 8-го съезда Ванна Гопко и представитель Общественной Лиги Украины НАТО Сергей Джеш. Спасибо, господа, что были с нами. Эту программу провел для вас Виталий Порнаков. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго. До встречи в эфире.
Если ты хотел собрать всего дюйма в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было.
Не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариата, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом.
В этом выпуске «Книжные дилеры».
Сегодня, оглядываясь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентного вида Руссо.
Что это реальная цена? Реальная цена – это момент, в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии двух алчностей.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.